Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вчера, дорогие братья и сестры, мы после первого чтения покаянного канона начали беседу о молитве, вспоминая притчу Христа о семени. Говорили о том, что внимание и произволение наше определяет все в нашей внутренней жизни во Христе. И только от самого человека зависит, насколько глубоко он усваивает или вовсе не усваивает принесенную нам, Господом, благодать. А ведь от меры ее усвоения и проникновения ею и зависит наше вечное спасение во Христе. Сегодня мы продолжим этот разговор и вспомним одну из самых запоминающихся притч Спасителя, который будет посвящен особый день Страстной Седмицы, именно Великий Вторник, о 10 девах. Не потому, чтобы кто-то ее не знал, но потому, что ее осмысление много проясняет нам цель нашей христианской жизни. Напомню, что эту притчу Спаситель поведал ученикам на Элеонской горе, отвечая на вопрос будущих апостолов о времени разрушения храма, пришествия Господня и суда Его над человечеством. То есть эта притча имеет апокалиптический смысл, говоря о конце нашего упования, о раздаянии венцов или вечном посрамлении души, оказавшейся неверной в очах Господа Бога Вседержителя. Итак, все христиане вообще всех времен и народов именуются 10 девами, обымаются числом 10, символом полноты. При том, что качественно все мы отличны друг от друга. И Священное Писание называет кого-то разумными, понятливыми, а кого-то юродивыми, что на церковнославянском языке значит легкомысленными, глупыми, несерьезными в отношении самых важных предметов. Замечательно, что каждый христианин именуется в притче девой. Конечно же, потому что, невзирая на род занятий, даже образ жительства, мы, бельцы и чернецы, как говорили в старину, каждый из нас обручен в таинстве крещения Христу Искупителю. И Он для каждого из нас, если мы крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа и приняли печать Духа Святого, для каждого из нас Он жених, то есть предмет всех чаяний, край всех желаний, а тот, в ком и на ком сердце и глаза невесты успокаиваются, и душа, обретя своего жениха, получает искомое. Таков каждый христианин по Божьему замыслу. Соответственно, и устроение души своей мы должны выверять по этой притче. Если ощущаешь, осознаешь себя девой, имеющей жениха прекраснейшего из сынов человеческих, повторяем, независимо от выбранного образа жительства, брачные, безбрачные, мы род особый, взятый в удел. Желаю каждую деву, душу человеческую, обручить жениху, говорил невестоводитель, педагог и воспитатель христиан апостол Павел. Итак, если мы памятуем о своем сопряжении с женихом, о том, что обещали ему верность и любовь, о том, что чаяние его, пришествие его для нас, быть может, самое главное в нашей жизни. Если мы устремляем свой взор на жениха, который нас, конечно же, как всесовершенный Бог, всегда видит, всегда слышит, всегда достигает нас своим вниманием, своей любовью. Если видим в единении с Ним в чертоге нашего сердца наше обыкновенное, земное и небесное, мужское или женское счастье, если само счастье определяем как соучастие в жизни Христовой, а через веру во Христа в жизни Отца, Духа Святого, то мы близки к разгадке тайны человеческой судьбы, нашей собственной жизни, тайны бытия. Если, невзирая на воспринятое нами по воле родителей или нашей собственной воле таинство крещения, мы чувствуем себя одинокими, никому не нужными, не слишком нужными, или сами себе признаемся, что нас обошло счастье, что мы обижены судьбою, обмануты людьми, если вообще не понимаем, для чего мы живем и каков о нас промысел Божий, в него мы все-таки верим, то значит, нужно хорошенечко помолиться: «Просвети меня, Господи, направи стопы моя по словеси Твоему, Дух Твой благий да наставит меня на землю праву». Потому что, сами понимаете, забыть главное в нашей жизни, оказаться обрученной жениху, но неверной ему девой, удел незавидный, печальный, темный, удел, о котором, наверное, никто из нас не хотел бы сказать, как о собственном выборе. Итак, все крещенные ученики Спасителя названы девами, и всем им предстоит и поодиночке, и вместе идти навстречу жениху, чаять его нежданного, неожиданного пришествия, вглядываться в окружающую нас темноту, поднимая некий светильник, которым каждая дева снабжена, чтобы не упустить, не пропустить своего счастья, не оказаться пред запертыми вратами, не оказаться вне праздничного чертога, но быть женихом прекрасным, но взыскательным и узнанной девой, и быть привеченной им, и обрести его благоволение, и быть введенной внутрь чертога, чтобы с ним воцариться. А как иная притча столь выразительно нам говорит: «Мертв был и ожил, пропадал и нашелся, и введен был блудный сын в чертог, дом отца своего, где был заклан телец, и услышал он пение и лики, и сам отец, он же жених, сказал: надобно возрадоваться и возвеселиться об обретении души сына моего». На этом можно было бы и закончить наше размышление, потому что мало услышать, нужно принять во внимание, нужно приложить к сердцу, нужно осознать себя тем, кем раньше ты себя не осознавал, не осознал. Нужно выстраивать всю свою жизнь в соответствии с этой высокой и всерадостной истиной. А истина та, что небесный жених оставил нам свой залог, мы ему обручены, он нанизал на перстень девы, на перст девы свое кольцо, знак своей любви и верности, и нам должно двигаться навстречу ему, дабы, наконец, увидев, быть приглашенным в чертог, и где ждет нескончаемый пир и веселье обрученной девы и всех вместе дев, разумей под этим соцарствование со Христом, обретение через Него доступа к Отцу и Сыну, участие в жизни Святой Троицы, восприятие полноты, освящающей нас благодати. Стало быть, цель, в которой Бог нас призвал к бытию, а затем и к вечному бытию, в таинстве крещения, цель высокая, цель радостная, цель праздничная, цель, которая раскрывает все внутренние силы и способности человека, обретающего в себе Божье подобие, человека, усыновленного, удочеренного Отцу Небесному. И, соответственно, жизнь наша не пустая и не бессмысленная. Мы не скажем с поэтом: сердце пусто, празден ум, жизнь зачем ты мне дана, смысла я в тебе ищу. Нами он уже обретен через веру, любовь, обручение с Господом и Спасителем Иисусом Христом. При том, что сам он говорит: «Аз есмь путь, истина и жизнь». То путешествие, которое в глубокой ночи совершают девы, есть русло, уже проложенное самим Спасителем. Это русло есть послушание Небесному Отцу, есть совершенная к Нему любовь, явленная в вере и верности, исполнение Его заповедей, покаяние, которое есть исполнение заповедей, стяжание любви Божией. И путь этот пройден Господом Иисусом Христом как человеком ради нас, дабы и каждый из нас Его незримой помощью укрепляем бодро, с весельем, без уныния, без печали, двигался в известном направлении, ибо конец бесконечен, а совершенство во Христе есть не что иное, как устремление к почести Вышнего звания, как единение с Богом всемогущим, всеблагим и всепремудрым, так что человек никогда не должен останавливаться на этом пути, не почитать себя чего-то достигшим, но всегда забывая пройденное, вперяя свой взор во Христа, стремиться к Нему, как дитя стремится в объятия Небесного Родителя. Согласимся, насколько высока и совершенна эта цель, кажется, не оставляющей никакого места ни для уныния, ни для печали, ни для ропота, которые подстерегают на пути юродивых, неразумных, легкомысленных или тех, кто не возгревает в себе веры и любви к нашему Спасителю. Итак, девы выходят в путь, и каждый из них имеет светильник, он ей необходим для того, чтобы не заблудиться, не сбиться с пути, а главное, чтобы войти в брачный чертог. Дева с потухшим светильником не признается достойной невестой. Христос скажет таковой, которая не имеет масла в сосуде, соответственно, светильник ее потух, отойдите от меня, не знаю вас. Но в Священном Писании Нового Завета, среди заповедей Христовых, мы находим очень близкие по смыслу к этой притче заповеди. «Да будут светильники ваши горящими, а чресла припоясаны». Светильник телу есть око. Если око твое будет просто, то и все тело твое будет светло, как будто светильник изнутри освещает ее, его сиянием, и нет в теле ни единой темной части. Христос называл совершенного Иоанна Крестителя светильником горящим и сияющим, близ которого хотели на малое время погреться сыны народа иудейского. А если ты забудешь первую любовь свою, когда душа твоя, как свеча, сияла и дрожала от радости при обращенности ко Христу, то вот приду я, говорит Господь в книге Откровения, и сдвину светильник с места твоего. Эти и иные речения Ветхого и Нового Завета нас побуждают призадуматься, что же есть светильник, внутреннее око, и в чем же смысл и соль исполнения Божьих заповедей, какое внутреннее устроение должен обретать христианин, чтобы на страшном суде Господнем, этой всемирной выставке, как говорит святитель Игнатий Брячининов, сравнивая душу христианина с живописной картиной, Спаситель, обходя этих мудрых дев, узнал в каждом из нас свое отображение, чтобы светильник не оказался потухшим, а картина мрачной, чтобы образ и подобие Божие не были затерты или омрачены темными красками страстей. Итак, светильник требует для своего горения масла, елея. Соответственно, представляется он неким сосудом, в котором масло довольно для того, чтобы самый фитилек, возжженный перстом Божьим, не угасал, но ровно, без копоти и треска, мерцал в темноте и был донесен до брачного чертога. В истории христианства было немало споров, рассуждений на Востоке и на Западе. Сталкивались различные мнения, иные говорили, что елей в сосуде – это вера живая, зрячая, горячая. Другие говорили, что это добрые дела, без которых вера мертва есть. Преподобный Серафим, который сам сиял, как светильник в Саровских лесах, утверждал, конечно, с большим знанием дела, нежели западные христиане, потерявшие чистоту веры, что елей есть не что это, как энергия Духа Святого, исполняющая сердце христианина. И никто не может призвать Иисуса только Духом Святым. Действительно, вся область богоугождения усовершается незримым действием силы Божией. А ум человеческий, если сравнивать его с фитильком, возжигается, когда он призывает всесвятое имя Господа Иисуса Христа. Однако исповедовать Иисуса Сыном Божьим возможно лишь при тайной помощи, вспомоществовании Небесного Отца или при содействии Святого Духа. Соответственно, когда мы обращаемся к Христу и молим Его, и прилепляемся к Нему в молитве, нам всегда содействует в этом энергия Божья. Человеческих сил здесь недостаточно, дабы молитва наша была удовлетворительной и была благоуханием в очах и в ноздрях Создателя. И благодать Святого Духа, дарованная нам в таинстве крещения, но сокрытая в глубине нашего духа, если мы предоставляем ей, как вчера беседовали, необходимые условия, если храним себя от смертных грехов, а прежде содеянные грехи омыли слезами покаяния, если мы стараемся идти путем молитвы к Богу и любви к людям, если мы, наконец, храним трезвение, не позволяем нашему уму скитаться направо и налево и сопрягаться с предметами видимого мира, но стремимся пригвоздить наш ум к имени Господа Иисуса Христа и таким образом позволяем Господу Богу обратить наше внимание внутрь нас самих, то вот тогда-то молитва становится нашим постоянным стучанием в створке сердца нашего, как заповедует Христос: «Стучите, и отворят вам, ищите, и обрящите». И тот, кто любит собеседовать с Небесным Отцом и знает, что молитва, собственно, есть внимательное моление, чуждое какого-то развлечения, то, конечно, Господь ему открывает эти створки, так что человек от внешнего шевеления устами, внешнего осенения себя крестом, что прекрасно, переходит к иному образу молитвы внутренней, которая совокупляет все душевные силы, и ум, и чувства, и волю, увенчивается вниманием, так что ум внимает каждому слову молитвы, и такая молитва уходит не в космос, а уходит вглубь нашей души, а через пространство души приемлется всемогущим, всегда внимающим нас Богом, ибо именно в глубине нас отдернут полог видимой жизни, и именно в глубине нас самих раскрывается нам вечность бесконечное, безвидное, бесцветное, непостижимое пространство Духа, пространство небесное, где сам Бог непостижимо пребывает во свете неприступном своей славы. Таким образом, светильник есть наш дух, обрученный в таинстве крещения Господу Богу нашему. Светильник является вместилищем некого света, не земного, не вещественного, не космического, но света Божьего, исходящего из непостижимых недр Божества. Светильник будет сиять в нас и согревать внутреннее пространство души миром, смирением, чистотою, тишиною, кротостью, благостью, милосердием, если собое око наше не будет замусорено, засорено, не будет обращено исключительно вовне. Оком мы называем наш ум, который у человека в его падшем состоянии обращен исключительно во внешний мир. Всем нам известна эта наша способность схватывать предметы окружающего мира, все запечатлевать в глубине своего сердца, все это окрашивать еще мечтательностью, фантазией, вслед за чем рождаются еще определенные ощущения, как правило, худые, неприязненные, и все это составляет темное облако страстей, добавим к этому привязанность, прилепленность к предметам, одушевленным и неодушевленным этого мира, и в результате человек ходит как будто в темном коконе, как младенец, завернутый не в льняные чистые пелены, а в такую темную паутину, паутину, посредством которой еще и демоны впрыскивают свой яд, отравляя человеческую душу. Все это случается с экстравертами, то есть с людьми, которые больше общаются с миром, чем с Богом, прилеплены к видимому, временному, приходящему. Задача христианина, конечно, совершенно иная. Он должен смотреть на мир бесстрастно, нельзя ему вводить дружбу с миром, но подобает искать той заветной двери, за которой, внутри которой обретается иная страна вне времени, вне пространства, царство Духа. И только лишь войдя умом, чувствами, волею в эту страну, христианин обретает то, что обещает ему Господь, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Возвращаясь к разговору о девах, вспомним, как они вышли в сретение навстречу жениху, одни запасаясь елеем, а другие быстро его истощив. Истощают быстро елей те, кто и не понимают, что в таинстве крещения они получили залог Святого Духа. А что это за Дух? А что это за благодать? А где она? И с чем ее едят? А зачем она нужна? И прочее, и прочее. Так говорят люди без молитвенного Духа, равнодушные ко Христу, внешние чувствования которых исключительно прилеплены к этому земному миру, с которым они и связывают все свои чаяния, разочарования и надежды. Христианин, иное существо, ученик Христов, знает, что все проходит, все течет, все изменяется, а Царство Небесное непоколебимо. И зайдя в час молитвы в клете души своей, затворив за собой двери, отрешившись от воспоминаний, мечтаний, толкущих в наше сознание помыслов, христианин обращается к Небесному Отцу и просит, и молит Его, и кается пред Ним, и славословит Его. И Бог, пребывающий в тайне, является Ему явно для Него самого. Человек обретает внутри себя некое неведомое царство, в котором все торжественно и чудно, в котором царствует тишина и безмятежие, и покой, изнутри которого как будто бьет таинственный источник, на который привносит в пространство нашей души умиротворение, милосердие, любовь ко всему живому, благодарение. И чем правильнее молится христианин, чем внимательнее, чем он смирение поставляет себя пред Богом, тем удостоверительнее Создатель отвечает на моление, весьма отличающееся от внешней молитвы, которая хороша только тогда, когда своим последствием имеет внутреннюю обращенность собеседование с Небесным Отцом. Вот тогда светильник наш наполняется сам собой елея, и христианин выносит из храма эту тишину, это безмыслие, эту чистоту, жажду богообщения, которые не растрачивает, но старается сохранить до вечера, чтобы, отходя ко сну, еще раз исповедайтесь Господеве своему, дабы познать, насколько возможно, на опыте слова псалмопевца: «Да усладится ему беседа моя, пролью пред ним моление мое». В завершение скажем еще несколько слов. «Уснули все девы, и юродивые, и мудрые». Что разуметь под этим сном? Сама земная жизнь и наполняющие заботы в некотором смысле есть сон. Если отдать все внимание земному, то человек, увлеченный каждодневной суетой, сам того не замечает, как жизнь, словно вода, сквозь пальцы уходит в одно мгновение. С другой стороны, сном может быть названа самая кончина, вынужденное расставание души с телом, безусловный жребий для всех потомков Адама. В ночи слышится голос: «Се жених грядет, выходите, встретите его». А сам Спаситель венчает притчу словами, что: «Вам говорю, всем говорю, бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий». Самый смысл притчи и венец ее заключается в том, чтобы вдохнуть в нас эту бдительность, бодрствование, всегдашнее чаяние жениха своего. Как это конкретно воплощается в нашей жизни? С одной стороны, самой высокой – это чаяние Духа Святого Утешителя. Так мы чаем божественной литургии, встречи со Христом в Святой Евхаристии. И блажен тот, кто живет от литургии до литургии, как невеста, оглядывающая себя пристально и придирчиво, чтобы предстать пред женихом в брачных одеждах. С другой стороны, вот эта бдительность есть, конечно, памятование о том, что сегодняшний день вполне возможно завершает твою земную жизнь, твое земное странствование. Готова ты или не готова, дева, мудрая ты или юродивая, чтобы встретить в полунощи жениха своего. И об этом говорит Писание: «Помни, последняя твоя, и вовеки не согрешишь». Безусловно, чаянием жениха и бодрствованием является еще и ожидание внезапного явления воскресшего Спасителя, в вкупе с ангелами Отца Своего, занавес мировой истории, обновление неба и земли, белый престол, восседание на нем судьи, воскрешение народов и последнее определение, исходящее из уст Спасителя. Книга Откровения венчается словами: «Невеста да скажет, приди», читающий слова книги сей, да скажет: «Ей гряди, Господи Иисусе». Выходит, что вся наша земная краткая жизнь есть какое-то троекратное сугубое чаяние. Мы и скучаем об обновлении нашей души Духом Святым, как вдовица, лишенная мужа, плачем, как сирота скучает без родителей, так душа на всякую ночь да оплакивает, слезями покрывает постелю свою, что лишена брачного украшения. Ты бережно относимся к нашей земной жизни, благодарим за дар ее священный, потому что каждый день есть поприще покаяния, драгоценное и невосполнимое. Чаем и пришествие Сына Божия, который положит конец всякой неправде и мерзости земной, воздаст обидимым вечным успокоением, сожжет все соблазны. И вот это внутреннее напряжение души вместе с тем есть и великий ее покой, потому что все остальные земные чаяния, появление земного жениха или ожидание пенсии или какого-нибудь завершения фазы в развитии земного общества, все это, конечно, само собой управляется, если христианин, как струна, напряжен в своей внутренней жизни духовной. Итак, Спаситель явится в час, в который мы его не ждем, и тогда нужно будет поправить светильник, обновить этот огонек, освещающий нашу душу. Очевидно, что если скончалась душа и вышла из тела в Иисусе Христе, если отошла с упованием, с молитвою, Дух Святый хранит ее в Божьем хранилище, когда она войдет в воскрешенный чертог своего тела, это тело будет ясным и прозрачным и светоносным по причине залога благодати Божией, многожды умноженного и возросшего делами покаяния и молитвы. Вот что значит поправить свой светильник в час восстания из мертвых. А также мы поправляем свой светильник и утром, пробуждаясь от сна. Хотя сон разнокачественный бывает, более спокойный или тревожный, но, восстав от сна, мы призваны тотчас обратить наше умственное око ко Христу, отряхнуться от сонных мечтаний, расслабления, возвратиться умом в клеть своей души с тем, чтобы возжечь лампаду тайной молитвы, призвание имени Христова. По слову апостола, изыди человек на делание свое до вечера. И поправление такого светильника очень важно, потому что весь проживаемый нами день – это образ проживаемой нами жизни. И если мы начинаем за здравие, мажорным прославлением Создателя, то благодать Божья, тотчас встретив нашу зажженную лучину, будет нас сопровождать и ограждать до позднего вечера. Итак, эта притча говорит о том, что брачный чертог приуготовлен, жених и вчера, и сегодня один и тот же. Он простирает объятия каждой обрученной ему душе, он ниспосылает нам благодать Святого Духа, он и путь, и жизнь, и истина, и посвящая ему души прекрасные порывы, молитвенно призывая его святое имя, шествуя с осторожностью, с молитвой к Богу, с любовью к людям, мы призваны все время заглядывать внутрь самих себя, испытывая наш светильник, начал ли он наполняться душистым, благодатным елеем, или еще дело только в самом, наполнился ли он до половины, или дело лишь в самом начатке. Признаки пребывания Божьей благодати в нас весьма ясные. Это освобождение ума от круговерти помыслов, это сохранение мирного, спокойного устроения души, это готовность открещиваться от всякой тревоги, а тем паче злобы и уныния, это внутренняя устремленность к Небесному Отцу, жажда призывания Его святого имени, это доброжелательство в отношении всех без изъятия людей. Мы живем на планете людей, а не на планете зверей, и поэтому должны радоваться всякой встрече с человеком, с тем, чтобы пока мы еще на пути, иметь возможность поделиться елеем в сообщающихся сосудах, уровень жидкости одинаковый. Действительно, взаимное расположение, единомыслие и любовь имеют всегда благодатное свойство исполнять душу радостью общения о Господе, с тем, чтобы, отходя ко сну, мы засыпали в умиротворенном состоянии духа. Как говорит царь Давид: «В мире купе усну и почию, яко единого на упование вселил меня си. Аминь». Благодарим за внимание. Спокойной ночи.